говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Александр Бобраков. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров» с Александром Генисом.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Общественная комиссия обвиняет ряд чиновников в причастности к смерти Сергея Магнитского. Суд начал рассматривать по существу дело бывшего майора Евсюкова. Авиасообщение между Россией и Грузией может быть завтра восстановлено. Ряд чиновников прокуратуры, руководство и медперсонал СИЗО «Матросская тишина» причастны к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося 16 ноября в следственном изоляторе. К такому выводу пришли члены общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания Москвы. В отчете говорится, что в СИЗО Магнитского подвергали физическому и психологическому давлению, отказав медицинской помощи, принуждая его к даче ложных показаний. Виновные в гибели юриста должны понести наказание, заявила Радио Свобода председатель комиссии Валерий Борщев.
Мы считаем, что здесь была не просто халатность. Здесь было не оказание медицинской помощи. Здесь надо рассматривать вопрос о нарушении права на жизнь. Это серьезный вопрос, и его надо очень серьезно исследовать. Мы, разумеется, это наше заключение пошлем уполномоченному по правам человека, генеральному прокурору, президенту. Мы, главное, нашли факты, нашли вопросы, мы поставили эти вопросы.
Отметил Борщев. Юрист инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, которого обвиняли в неуплате налогов, скончался по официальной версии от сердечной недостаточности. Московский городской суд в понедельник начал рассматривать по существу дело майора милиции Дениса Евсюкова, открывшего стрельбу в одном из столичных супермаркетов. Бывшему милиционеру предъявлено обвинение в убийстве двух и покушении на убийство 22 человек. С подробностями корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
На первое открытое заседание Московского городского суда приехали несколько десятков журналистов. Суд решал вопрос, стоит ли оставить в зале многочисленные телекамеры. По словам адвоката Евсюкова Татьяны Бушуевой, видеозапись процесса наносит урон, наличие пресс влияет на подзащитного. Председательствующий судья Дмитрий Фомин попросил многочисленных операторов покинуть помещение, позволив остаться пишущей прессе. После этого представители прокуратуры зачитали обвинение, несколько десятков страниц. На вопрос, согласны ли вы с изложенным, подсудимый Денис Евсюков ответил, признаю частично. На уточняющий вопрос судьи, в какой части, бывший майор милиции ответил, в процессе судебного следствия свое мнение и позицию изложу. За поведением обвиняемого в зале суда наблюдали не только многочисленные журналисты, но и 12 пострадавших в результате этого ЧП, адвокат пострадавших Игорь Трунов.
Основной вопрос, мотивация совершенного преступления остается за скобками. Абсолютный диссонанс того, что происходило, и мотив хулиганские побуждения.
Следующее открытое заседание по делу Евсюкова назначено на утро вторника. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В МВД России не будет кардинальных кадровых изменений, сообщил министр Рашид Нургалиев на совещании в Москве. Как сказал Нургалиев, милиции готовы к переменам, но обойдутся без лихорадочных кадровых перетрясок. На прошлой неделе президент России Дмитрий Медведев подписал указ, согласно которому, в частности, до 2012 года численность сотрудников милиции будет сокращена на 20%. Также изменится структура МВД. Как сообщил Нургалиев, структурное преобразование затронут транспортную милицию и подразделения на режимных объектах. В Хабаровске покончил жизнь самоубийством солдат срочной службы. Как сообщили в Следственном управлении из Дальневосточного военного округа, трагедия произошла в субботу, однако известно о ней стало в понедельник. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Погибший был призван в ряды вооруженных сил в апреле этого года из Хабаровска. Министерство транспорта России разрешило грузинской авиакомпании Georgian Airways выполнить чартерные полеты 29 и 30 декабря из Тбилиси в Москву и Петербург, а также по обратному маршруту. Ранее сообщалось, что такие рейсы должны были состояться в прошлую субботу, однако Москва не давала разрешения из-за несогласования ряда вопросов. Авиасообщение между странами было прервано в 2006 году после ареста в Тбилиси и Батуми 4 российских офицеров по обвинению в шпионаже.
Радио «Свобода». Новости.
Министр внутренней безопасности США Джанет Наполитано признала, что власти допустили ошибку, не включив гражданина Нигерии, совершившего попытку взрыва трансатлантического лайнера, в список людей, которым запрещен въезд в страну.
Вопрос в том, смогли ли бы мы, используя эту технологию, определить, что у этого человека есть взрывчатое вещество. Сейчас мы пытаемся найти ответ на этот вопрос. Мы также пытаемся понять, почему он не был отмечен как лицо, представляющее угрозу, когда он покупал свой билет. Ведь, по нашему мнению, было достаточно информации о том, что он может быть опасен.
сказала Наполитано в интервью американскому телевидению. Ранее сообщала, что отец 23-летнего Умара Фарука Абдул-Муталаба предупреждал власти США об экстремистских взглядах своего сына. Нигериец 25 декабря попытался совершить взрыв на борту самолета «Амстердам-Детройт», но был обезврежен пассажирами. Поставки российской нефти через Украину в три государства Европейского Союза – Словакию, Венгрию и Чехию – после Нового года могут быть приостановлены. Об этом заявило правительство Словакии, сославшись на полученное им предупреждение от Европейской комиссии. Причиной возможной приостановки поставок названы споры между российской и украинской стороной относительно стоимости транзита топлива. Российская сторона пока не комментирует эти сообщения. «Нафтогаз Украины» подтвердил факт переговоров, отметив при этом, что никакой угрозы прекращения транзита нет. Союз национальных учителей Латвии требует перевести государственные русские школы на латышский язык обучения. С подробностями корреспондент Радио Свобода Михаил Бомбин.
В настоящий момент в русских школах 40% предметов можно преподавать на родном и 60% на государственном языке. Однако, как считает председатель новой организации Союза национальных учителей Эдгар Краминш, это в корне неправильно, поскольку, как и везде в Европе, я цитирую, «образование за государственный счет можно получить только на госязыке». С подобными призывами выступают и другие организации, такие как «Партия Отчизны и Свободы» и «Объединение Все Латвии».
Мы выступаем за то, что обучение во всех государственных школах должно проходить с первого класса на государственном языке, то есть независимо от этнической принадлежности этого ребенка, то есть он учится в государственной школе на латышском языке.
Предлагает зампредседателя объединения Дмитрий Смиронов. В свою очередь, по словам члена парламентской комиссии по образованию Якова Плинера, государственное финансирование школ нацменьшинств существует в таких странах, как Финляндия, Дания и Германия, а попытки уничтожить образование на родном языке могут привести лишь к дальнейшему расколу и нестабильности общества. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Фальшстарт. Прощаясь с нулевыми. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Книга года. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм года. Стихи года. Беседа с поэтом Владимиром Гадерсманом. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Музыкант года. Прощаясь с 2009-м, мы провожаем не один год, а целое десятилетие, нулевое. И эта хронологическая точка позволяет панорамный взгляд на прожитое время. Дело в том, что 21 век начался фальшстартом. В 1989-м всем казалось, что 21-е столетие опередило календарь на те же 11 лет, что и предыдущее. Если 19 век начался падением Бастилии, то 21-й – падением Берлинской стены. Гипнотическая рифма эпох была так сильна, что мы поверили, будто 20 век сам себя вычел, и 21-е столетие станет продолжением 19-го. Собственно, это и называлось концом истории. Сейчас, может, уже забыли, но центральной драмой Америки в те времена была ветренность ее президента. Уже тогда я считал, что мы себе еще позавидуем, и был прав, потому что беду предсказывать всегда надежнее. 11 сентября оказалось, что новое столетие началось, когда ему положено, в 2001-м. 90-е обманули нас эйфорией, которую вылечил террор. И опять точкой отсчета явилось разрушение архитектурного символа. К Бастилии и Берлинской стене присоединились башни-близнецы. Но если на одних руинах родился современный мир, а на других – единая Европа, то мы так и не смогли понять, что выросло на месте погибших небоскребов. Пока там котлован. Это зияние напоминает нулевые годы, которые кажутся пропущенным десятилетием, целиком потраченным на войну с террором. Что это значит, никто толком не понимает. Война с террором, как война с бедностью, она никогда не кончится по той же причине. Бедных нельзя истребить, на смену одним приходят другие. Так или иначе, мы почали третье столетие, но, прожив в нем 10 лет, вернулись к его началу, оставшись там, где начинали. Разве что война переместилась из одного очага в другой, похоже. И по-прежнему миром дирижирует горстка пещерных людей в тюрбанах. Борьба с ними не обещает ни славы, ни победы. А ведь все могло быть иначе. Никто никогда не любил Америку так сильно, как 11 сентября. Сужу по себе, потому что пока я глазел на горящие небоскребы, автоответчик переполнили соболезнования, в том числе от незнакомых. Нельзя, конечно, считать пару даже стоэтажных домов непоправимым уроном, но их уничтожение оказалось слишком наглядным. Теракт обнаружил хрупкость еще недавно надоевшей цивилизации. Ни Америки, ни Запада, а всего проекта. Его развенчанию 20 век посвятил свои последние годы, прошедшие под пестрым знаменем припадочного мультикультурализма. Устав от себя, наша культура упразднила канон. Решив взорвать собственный фундамент, она спохватилась лишь тогда, когда ей в этом помогли посторонние. В ответ на атаку террористов мы ждали оглушительного историосовского ответа. 12 сентября могла начаться новая эра, возрождение Запада вместо его заката. 12 сентября пострадавшая от налета Америка вызывала непривычное сочувствие, как интеллигент, с которого сбили очки. 12 сентября мир готов был услышать от Америки торжественное слово в защиту ее великих просветительских ценностей. В этот день Америка могла объединить всех, начиная с себя. Готовая к любым жертвам, страна, как после Перл-Харбора, ждала, чего от нее потребует Вашингтон. Прежде всего денег, подсказывала умная пресса, требуя ввести невозможный в любой другой ситуации патриотический налог на бензин. Выступив в поход против нефти, Америка, борясь за свою безопасность, могла бы вылечить от нефтяной чумы всех остальных, от Тегерана до Москвы. Сделав первый шаг, американцы изменили бы расклад и политический, и экологический, и дипломатический, и финансовый, и нравственный, и военный. Я помню, как долго тогда, после 11-го, мы ждали от президента чего-то исторического, глобального, судьбоносного. В конце концов, Буш посоветовал не откладывать покупку рождественских подарков, доверив остальное Пентагону. Косая, асимметричная война отнюдь не требует тотальной угрозы. Ей достаточно того, что она бьет по государственным нервам, вызывая, как убийство эрцгерцога, неадекватную реакцию. Главный успех террористов в том, что они навязали ложную мишень, оттянув на себя все материальные и интеллектуальные ресурсы нулевых. Упустив уникальный случай помочь планете, завоевать ее любовь и ударить по больному, Америка ответила так, как хотели ее враги. В лоб, да еще не тот. С тех пор 21 век пошел окольными путями, и будущее сегодня совсем не похоже на то, что нам обещал первый Новый год третьего тысячелетия, когда мы его встречали всей Землей.
Oh, a false clock tries to tick out my time. To disgrace, distract and bother me. And the dirt of gossip blows into my face. And the dust of rumors covers me. But if the arrow is straight and the point is slick, it can pierce through dust no matter how thick. So I'll make my stand and remain as I am, and bid farewell and not give a damn.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова назовет лучшие книги 2009 года.
По-моему, среди лучших книг этого года самые лучшие биографии. Я выбрала из них три о людях, ставших известными в трех сферах деятельности – в бизнесе, политике и в искусстве. Меньше всего книг о людях бизнеса, но зато одна книга историка Джея Стайлса написана про главного бизнесмена всех времен и народов – «Первый магнат. Легендарная жизнь Корнелиуса Вандербильта». Большинство легендарных богачей в конце жизни занимались филантропией. И все гадают, что заставляло их раздавать богатство. Потеря вкуса к накоплению, страх наказания за невыполнение завета Христа раздать все ближним или просто страх перед завистью этих самых ближних. Впрочем, все эти вопросы не имеют никакого отношения к нашему герою. Вандербильт, проживший долгую жизнь с 1794 по 1877 год, никому ничего не роздал и до самой смерти оставался самым богатым американцем XIX века.
Сын фермера с Гудзонского островка Стейтен-Айленд, Корнелиус с 11 лет начал розничную торговлю, развозя товары на лодке вдоль берегов Гудзона. Пока его ровесники учились в колледжах, он накопил достаточно влияния, опыта и денег, чтобы подавить конкурентов в своей сфере. Он стал процветающим купцом и получил прозвище «морской лавочник».
При этом он тоже учился и освоил не больше, не меньше, как главную техническую новинку своего времени – пароход.
Вандербильт устраивал гонки с другими судовладельцами на кораблях собственной конструкции. Он сам стоял у штурвала, вел корабль с дерзкой ловкостью и заслужил новое прозвище – «Коммодор». Но главный капитал он заработал не строя корабли, а снижая цену билетов на пассажирские суда и скупая разорившиеся компании. Именно так он стал монополистом в одной индустрии и перешел в другую, в индустрию железных дорог.
В 1869 году Вандербильт обрел новую славу – спасителя. Он остановил панику на бирже, вкачав миллионы в обанкротившиеся крупные фирмы. Немногие знали, что он сам же и спровоцировал этот кризис, запрудив рынок акциями своих железных дорог для того, чтобы сбить планы сопернику Джею Гулду. Есть ли надежда, что умные капиталисты с неограниченными возможностями принимают решения, которые приносят пользу большинству населения? Вот уже несколько поколений американцев приходят к выводу, что на это рассчитывать нельзя. Но свободу рынка ограничивает и правительство, вводя, скажем, законы об обязательном страховании. А государственный сектор экономики развращает чиновников и государственных служащих. Не мудрено поэтому, что западные страны постоянно балансируют между свободным рынком, где царят Вандербильты, и системой плановой экономики, которой командует правительство. В списках лучших книг этого года глаза разбегаются от биографий литераторов. Вышли, например, жизнеописания сразу двух бесспорных гениев – Джона Чивера и Фланнери О'Коннор, и одного гения под вопросом – Эйн Рэнд. Биография, которую выбрала я, Раймонд Карвер «Жизнь писателя», интересна не только талантом ее героя, но и необычностью его истории.
Раймонд Карвер – автор рассказов. Большинство критиков считают их лучшими рассказами нового писательского поколения, пришедшего после Чивера и О'Коннор. Стиль Карвера – минимализм. Его наставником был писатель Джон Гарднер, который учил его сокращать каждый абзац, состоящий из 25 слов до 15. А безжалостный редактор Карвера Гордон Лиш требовал довести это сокращение до 5 слов.
И вот при таком минимализме в каждом рассказе Карвера размером в несколько страниц умещается серьезная драма или даже трагедия его немудреных персонажей. По 9 его рассказам кинорежиссер Роберт Олтман поставил в 1993 году замечательную трагикомедию «Короткий монтаж». Но если верить биографу Кэрол Скленика, за текстами рассказов Карвера стоит непрошенный соавтор, редактор издательства «Кнопф» Гордон Лиш.
Особенно драматичная история третьего сборника рассказов Карвера. Сначала было два варианта книги – рукопись автора и первая редактура Лиша. Среди прочего, Лиш забраковал название сборника «Новички» и заменил его фразой из текста «О чем мы говорим, когда говорим о любви». Автору редактура понравилась, но затем последовала третья версия, последняя редактура Лиша, и тут переделки были идейно-философскими. Во всех рассказах редактор последовательно вырезал любой свет, заканчивая их на ноте отчаяния и беспросветности. Карвер был потрясен. Он согласился на скальпель, но не на нож мясника. Он забросал Лиша мольбами остановить издание. Лиш эту мольбу игнорировал. Книга вышла и имела грандиозный успех.
Многие критики предпочитают темные версии Лиша. Но я была рада отметить, что Роберт Олтман для фильма «Короткий монтаж» использовал авторские оригиналы. И вот сейчас среди новинок этого года не только биография Карвера, но и его книга «Собрание рассказов», в которой мы сможем прочесть писателя Раймонда Карвера, освобожденного от редактора Гордона Лиша. Среди социально-политических биографий этого года особенно интересны три портрета – судьи Луиса Брандайса, полицейского Раймонда Келли, победившего уличную преступность, и мадам Чан Кайши. По детской тяге к историям золушек я выбрала книгу Ханны Пакулы «Последняя императрица. Мадам Чан Кайши и рождение современного Китая».
Ее отец был крестьянским сыном. В 12 лет уехал в Америку. К 20 годам сумел получить там университетское образование. Вернулся в Китай, начал издательское дело и вскоре разбогател на издании Библии.
Мэй Лин Сун, будущая мадам Чан Кайши, росла под влиянием прозападных настроений отца. Она получила образование в Америке, в южном штате Джорджия.
Когда в 1913 году 15-летняя Мэй Лин поступила в колледж, она говорила по-английски как «американка с юга», как Скарлетт О'Хара, героиня романа «Унесенные ветром». Недаром позже она любила повторять «Во мне китайского только лицо».
В 1927 году Мэй Лин вышла замуж за генерала Чан Кайши, министра националистического правительства Гоминьдана. Через год он стал главой правительства. К этому времени Мэй Лин уже стала стройной, элегантной женщиной, производившей на мужчин действие, близкое к гипнотическому. Генерал Чан Кайши не говорил по-английски, и Мэй Лин стала его переводчицей и его представителем на Западе, корректируя и смягчая его солдатскую прямолинейность. В глазах американцев эта пара стала символом модернизации Китая. «Тайм» в 1939 году назвал их парой года. В 1943-м мадам Чан Кайши стала первым частным лицом, получившим право выступать перед Конгрессом с просьбой помочь Гоминьдану в борьбе с японцами. Но интеллектуалы Америки не прощали китайскому правительству его несоответствие западной демократии, хотя этому правительству приходилось одновременно противостоять и японцам, и бунтующим коммунистам. Элеонора Рузвельт писала о мадам Чан Кайши.
«Однажды я спросила мадам Чан, что нам делать с воинственным лидером шахтерских профсоюзов Джоном Льюисом. Ее маленькая красивая рука поднялась и сделала жест, перерезающий горло. Мадам Чан могла красиво говорить о демократии, но она не знала, как с ней жить».
Чан Кайши, как известно, был побежден коммунистами, и супруги бежали на Тайвань. С позиции гуманизма трудно защищать Гоминьдан, который устроил в 27-м году Варфоломеевскую ночь коммунистам и уничтожил за месяц 12 тысяч человек. Но что бы предпочли китайцы, умудренные нынешним опытом? Мрак угрюмой демократии Чан Кайши или сияние культурной революции Мао, унесшей жизни миллионов и миллионов и миллионов?
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Фильм года назовет ведущий нашего кинообозрения Андрей Загданский.
Андрей, на мой взгляд, в этом году Голливуд себя показал очень средне. А по-вашему?
Я бы так не сказал. Мне кажется, что было несколько картин, достойных самого пристального внимания. И любопытно, что в этом году три наиболее интересных американских режиссера сделали свои картины. И речь идет о режиссерах почти среднего-старшего поколения. Это Джим Джармуш, «Границы контроля». Я очень люблю этого режиссера.
Я тоже очень люблю Джармуша. Я писал когда-то о его первом фильме. Господи, а теперь он уже седой ветеран.
Да, а он уже переходит к старшему поколению. Судите о себе. Джармуш сделал с моей точки зрения, наиболее экспериментальный из своих фильмов, который не был оценен по достоинству. Мне картина понравилась. Он превратил историю в куда более экспериментальную, чем может принять широкая массовая аудитория. Но картина, как сама идея принципиальной экранизации фильма, не как цепочки событий, а как цепочки ваших или моих воспоминаний, как бы это выглядело спустя время, мне кажется, очень интересно. Может быть, я что-то придумываю, но я убежден, что это именно то, что пытался сделать Джармуш, создать не картину, а отпечаток во времени картины. Everything's imagined. Sometimes the reflection is far more present than the thing being reflected. Картина «Серьезный человек» настолько серьезно-философская и настолько мрачная, что о ней как-то даже и вспоминать со временем не очень хочется, настолько она не оставляет никакой надежды.
Please, I need help. При этом, вы знаете, из всех фильмов, о которых мы говорили в этом году, единственная картина, которую я хочу пересмотреть внимательнейшим образом, именно «Братьев Коэн», потому что мне кажется, что я не ухватил весь тот мрачный юмор, который там присутствовал, поскольку они сделали фильм для себя. Это действительно отпечаток их очень мизантропической философии, но не более мизантропической, чем книга Иова Библии, которая в сущности является прототипом этого фильма.
Когда вы пересмотрите фильм, вы мне скажете свои впечатления второго просмотра и первого. Я, может быть, тоже пересмотрю картину. Знаете, фильмы меняются во времени. Одно дело первое впечатление после просмотра, другое дело, как ты вспоминаешь, как ты чувствуешь фильм спустя 2-3 недели, месяцы и так далее. Мне кажется, картина закрывает себя, она не протягивает руку. Во всяком случае, такое мое впечатление на сегодняшний день. Еще одна картина, о которой я хочу сказать. Фильм по-английски называется «The Hurt Locker», и режиссер – женщина Кэтрин Бигелоу. Welcome to Camp Victory. Oh, Camp Victory? I thought this was Camp Liberty. Oh, no, they changed that about a week ago. Это драма войны в Ираке, и главный герой – это сапер, человек, который должен разминировать взрывные устройства. То самое главное действие, которое, насколько мы понимаем с вами, довольно часто происходит на улицах иракских городов. И вот эта картина, она захватила меня совершенно восхитительным режиссерским мастерством. До какой степени вы в состоянии создать напряжение на экране, передать атмосферу, драму, ужас конкретных ситуаций и заразить этим состоянием вашего зрителя. Мне кажется, в этом смысле картина была просто великолепно сделана.
Вы знаете, вы очень точно сказали о том, что фильмы прорастают сквозь нас. И вот это тот самый фильм, который пророс, и я вспоминаю этот фильм каждый день, хотя смотрели мы его летом. Тогда он мне показался и длинным, и слишком мелодраматичным, каким угодно. Теперь я понимаю, что этот фильм, может быть, лучше всего открывает всю бездну, которая ждет Запад в борьбе с терроризмом. Потому что есть в этой картине самое страшное. Это не смерть, это война, это все естественно. Самое страшное – это зрители. Что бы ни делали саперы, на них все время смотрят. Женщины, мужчины, дети, террористы. Мы не знаем, кто. За ними все время следят. И мы понимаем, что этот взгляд зрителей, которые с азартом ждут, рванет или не рванет. И в сущности, это не война, а коррида. Американские солдаты играют роль не матадоров, а быков. И это самое мрачное из того, что я видел в этом году на экране.
Я помню, мы с вами говорили об этой картине, и вы спросили меня, каковы шансы на будущее этого фильма. Я сказал, что такое количество фильмов о войне в Ираке, что, мне кажется, этот фильм либо опоздал немножко в своей волне, либо вышел чуть раньше, поскольку он слишком серьезный, слишком глубокий, слишком настоящий фильм. И вот прошло немного времени, и мне кажется, что фильм сделан не раньше и не позже, а в самое точное время. И я бы назвал лучшей режиссерской работой года эту картину и работу Кэтрин Бигелоу. Но если говорить о фильме года, то я бы назвал самый острый, самый неожиданный, самый оглушительный картину Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки». Знаете почему?
Потому что это картина, где зритель мстит вместе с героями.
Вы знаете, в этой картине происходит нечто сопоставимое с тотемическим убийством. Это не просто убийство Гитлера, это не просто Квентин Тарантино переписывает историю. Он создает новый кинематографический ритуал в этом скандальном убийстве, в этом опрокидывании той истории, которую мы с вами знаем. Есть некоторое новое качество. Некоторая новая ступень, которую кино одолело вместе с Квентином Тарантино. Можно, оказывается, не считаться с историей и делать искусство. И это вызывает мое восхищение, я аплодирую картине. Поэтому фильм года «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино. I'm putting together a special team. We're gonna be doing one thing and one thing only. Killing Nazis. Sound good? Yes, sir! Nine, 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 nine. Yes, 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 yes.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Стихи года. Беседа с поэтом Владимиром Гандерсманом. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Музыкант года.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Могут ли события в Иране развиваться по революционному сценарию? Об этом говорим с политологами Георгием Мирским и Андреем Пианковским. Ждем ваших звонков с 23 часов во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Ряд чиновников прокуратуры, руководство и медперсонал СИЗО «Матросская тишина» причастны к смерти юриста Сергея Магнитского. Такому выводу пришли члены общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания Москвы. Московский городской суд во вторник продолжит рассматривать по существу дело майора милиции Дениса Евсюкова, устроившего в апреле стрельбу в одном из столичных супермаркетов. В понедельник обвиняемый частично признал себя виновным. Счетная палата России выявила нарушения в деятельности ГУВД Москвы. Речь идет о неэффективном расходовании бюджетных средств. В Хабаровске покончил жизнь самоубийством солдат срочной службы. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Министерство транспорта России разрешило грузинской авиакомпании Georgian Airways выполнить чартерные полеты 29 и 30 декабря из Тбилиси в Москву и Петербург. Авиасообщение между Россией и Грузией было прервано в 2006 году. До 25 возросло число жертв взрывов в Карачи, крупнейшем городе Пакистана. Десятки людей ранены. Страны Запада резко осудили действия властей Ирана, где в ходе столкновений демонстрантов с полицией в воскресенье погибли, по разным данным, от 8 до 15 человек. Министр внутренней безопасности США Джанет Наполитано признала, что власти допустили ошибку, не включив гражданина Нигерии, совершившего попытку взрыва трансатлантического лайнера, в список людей, которым запрещен въезд в страну. Власть Афганистана утверждает, что не менее 10 мирных жителей погибли в воскресенье в результате авиаудара сил НАТО в провинции Кунар на востоке страны. Израиль объявил о планах строительства новых жилых домов на территории Восточного Иерусалима. В Йемене за последний месяц были арестованы около 30 боевиков террористической организации «Аль-Каида», которые планировали нападение на объекты нефтяной инфраструктуры и иностранные представительства. Об этом сообщил руководитель служб безопасности Йемена.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Стихи года. Беседа с поэтом Владимиром Гандельсманом. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Музыкант года. Каждый год в последнем выпуске «Американского часа» наш поэт Владимир Гандерсман читает стихи года. Но на этот раз мы поговорим не о новой, а о старой, точнее, классической поэзии великого американского поэта Уоллеса Стивенса. Поводом для этого стал выход новой антологии поэта, которая недавно была посвящена глубокой статье в «Нью-Йорк Таймс».
Прошу вас, Оля.
Знаете, попутно, Саша, пока я не забыл и пока мы не начали о Стивенсе, я только что прочитал такое высказывание Бориса Леонидовича Пастернака о переводе. Он жалуется, что, видимо, слишком много переводил. И безразличный синонимизм, то есть готовность заменить одно слово другим, у Пастернака это происходило по требованию редакторов. И вот этот синонимизм пропитывает работу переводчика, проникает внутрь, разъедает собственные средства выражения. Тут очень точно схвачена ужасная сторона переводческой работы. Ну, вернемся к названию статьи. Коротко, обнаженная суть или ясная, или простая суть вещей, суть дела. мир, предстающий в своей прозрачности и безусловности. The plain sense of things. Это название одной из поздних вещей Стивенса.
Я думаю, Володя Пастернак вам вспомнился не случайно. Может быть, тут есть точки пересечения. Сразу вспоминается, во всем мне хочется дойти до самой сути.
О, конечно. Мы сходу ушли в сторону, но, может быть, там и отыщем истину. Пастернак вспомнился не случайно, хотя я бы ни в коем случае не сказал, что они похожи в стихах. Тут сравнивать невозможно, но вот тенденции развития, понимание поэтического ремесла. Да, конечно. И даже есть почти совпадающие высказывания о том, что такое поэзия. Стивенс говорил, поэты, каковы бы ни были их несовершенства, извлекают свою жизнь благодаря внутреннему союзнику, совести, которая, в конце концов, гений поэзии, ее ум и сердце.
Ну да, а Пастернак так прямо и говорил. Книга – кубический кусок горячей дымящейся совести.
Совершенно верно. Я как раз хотел привести именно эту фразу. Но вот еще что. Пастернак начинал бурно. Словарь, страсть, иногда доходящая в своем выражении до невнятицы, до бормотания, какофония, сумбур вместо музыки. Но на самом деле это и была музыка, и совершенно новая музыка для русской поэзии. И Стивенс начинал очень бурно, и весело начинал. Этот строгий этический взгляд, о котором мы только что упомянули, на поэтическое искусство, показался бы неожиданным для читателей ранней книги 1923 года «Физгармония», где множество комических и абсурдных пьес, вроде знаменитой «Байки о банке». «Я круглой банкой увенчал холм в Теннесси, в связи с чем несколько запущен стал холм в Теннесси».
Знаете, я очень люблю эту шутливую, но глубоко философскую притчу Стивенса. Я даже приготовил однажды фотоиллюстрацию «Осенний лес и банка из-под кока-колы». Вторжение геометрии разума в бездумную прекрасную природу. Стивенс ведь мыслил живописными образами. Он часто шел от изобразительных искусств.
Да, во-первых, я помню эту фотоиллюстрацию, вы мне ее присылали. Во-вторых, Стивенс был действительно Матиссом в поэзии. Его так называли, Матисс. То есть, что это значит? Матисс и в нашем представлении цветистость, насыщенность колоссальная цветом, ничьи стихи не населены таким количеством красок, музыкальных инструментов, птиц, фруктов, морей, небес, солнц.
Хорошо, что больше всех творений природы Стивенс восхищался ананасом, экзотическую красоту, которую он воспел. Но это ранее, отпускные, флоридские стихи. А затем появилась сухая черно-белая коннектикутская поэзия. Приход голой сути, как у Пастернака, к неслыханной простоте. Правда, простыми стихи Стивенсона нельзя назвать. Ни ранее, ни позднее. Стивенс как-то определил самого себя так. Простой человек, любящий непростые вещи.
Очень хорошее определение. Я знаю это. Я переводил Стивенса. Очень непростой поэт. И в переводе труден невероятно. Очень мало хороших переводов. Но ведь и Пастернак не прост, хотя в поздние годы декларировал нечто такое.
По-своему прост, но от сложения, а не вычитания. Темная материя. Давайте лучше вернемся к началу, к моему вопросу. Что привлекает Стивенса, почему его издают и переиздают, и с чем связано новое издание «Избранного»?
Вы знаете, все привлекает меня лично, в том числе то, что при жизни не привлекало никакого внимания, сама его жизнь. Он хоть и богатый был человек, но стиль жизни, стилистика жизни была скромная. На посторонний взгляд это была скромная чиновничья жизнь. Его поэтическая скромность, я имею в виду его утаенность. Первая книга вышла, когда Стивенсу было 44 года. Стивенс родился в 1879 году, на год раньше Блока, чтобы нам ясно представлять все время его жизни. Потом эти сочинения стихов по ночам, в чем несомненное сходство с Кафкой, который тоже не обделен вниманием в наше время, всю дорогу издается и переиздается. Иногда кажется, что они продолжают писать. Кафка же все время сейчас выходит, например, его письма, письма, письма. То же самое со Стивенсом. Жизнь, которая проливает свет на творчество, ну, хоть немного. Это существенно для такого рода поэтов, чье творчество не очень-то проливает свет на их личную жизнь. Ничего не поделаешь, мы хотим знать все, хотя Стивенс наверняка не хотел бы, чтобы мы совали свой нос в чужой вопрос. Но в великих случаях это воистину существенно. Ну как представить себе Кафку без писем Милене? Все-таки мы не согласимся на такое умолчание, теперь после их публикации ни в коем случае не согласимся.
Ну кое-что мы знаем о Стивенсе. Мы знаем, что он вырос в семье адвоката в Пенсильвании, что отец давил на него в выборе профессии, хотел, чтобы тот пошел по его следам. В итоге сын подчинился и закончил Нью-Йоркскую юридическую школу, а перед этим учился в Гарварде. Что еще нам важно знать?
А много чего. Ну, вот, например, что он наперекор отцу женился на Элси Качел, красивой, но необразованной девушке, что никто из семьи, вот этого я не знал, не пришел на свадьбу. И Стивенс никогда более не только не возвращался домой, но и не разговаривал с родителями, во всяком случае, на протяжении жизни отца. Несчастная женитьба имела несчастное продолжение. Единственный ребенок, дочь Холли, рассказывала, что мать была умственно больна, с манией преследования. Она боялась соседей, не позволяла детям играть в их доме. А когда Стивенс был госпитализирован, за 10 дней до смерти от рака он умер, она ни разу его не навестила. Сама Холли там бывала ежедневно.
Ходят слухи, что Стивенс уже в больничной церкви перешел из протестантов к католичеству.
Ну, знаете, Стивенс был не церковным человеком. Его дочь Холли смеялась по поводу сказок о крещении Стивенса и переходе в другую веру. В его дневниковых записях нет никаких упоминаний об этом. А ведь католические священники обязаны фиксировать такие вещи.
Вы знаете, в любом случае есть общее мнение, согласно которому личная жизнь Стивенса, в том числе то, что вы сейчас рассказали, никак не отразилась на его поэзии. Если его стихи были исповедальны, то совсем не в этом, скорее более интеллектуальном смысле, чем эмоциональном.
Вот, вы знаете, не совсем так. И это, опять же, неожиданно для меня, во всяком случае. Хотя Стивенс всегда был безупречен в своем поведении, никогда никому не жаловался на свою жену, но глубокая печаль его жизни, отчуждение от родителей и несчастный брак возникает в его неопубликованных вещах. И вот кусочек из одного стихотворения, которое я перевел: «На любое «да» отвечает «нет», и почем зря обвиняет в изменах, порочащих солнце, образно говоря. Пусть ты любишь ее, и она порою добра, но какая-то непостижимая порча все отравляет с утра».
Да, очень внятно и безутешно. А эти стихи вошли в новоизбранное?
Ну вот в том-то и дело, что не вошли, понимаете? Считать ли это недостатком отбора или достоинством? Есть критики, которые полагают, что это единственный недостаток замечательного нового избранного. Надо сказать, что эту книгу любовно подготовил знаменитый издатель и знаток Стивенса Джон Серио с предисловием, хронологией, с примечаниями. Все это блестящая работа составителя и комментатора. Недостаток в том, что в него не включены такого рода стихи, так считают некоторые, поскольку возникает впечатление человека, у которого не было личной трагедии, поэта, который по большей части находился где-то между воображением и реальностью.
Но именно таким поэт хотел предстать перед читателем, между воображением и реальностью. Это прекрасная характеристика Стивенса. Он сам поддерживал такой имидж. Это не только читательское восприятие.
Верно. Из-за своей яростной буквально скрытности, подобно Эмили Диккенсон, кстати, которую он восхищался, Стивенс писал скорее символические стихи, чем прямолинейно понятные. Насколько по-другому все-таки мог бы читатель увидеть эти стихи, если бы они, представьте себе, назывались не «Горожане незаметной смерти», а «Сын оплакивает смерть родителей». Или «Не снежный человек», а «Стоик в несчастном браке».
Я не знаю, что бы я предпочел. И тогда бы мы потеряли абстрактного Стивенса, который орудует универсальными ситуациями.
Очень трудно, конечно, Саша, в краткой беседе определить поэтический путь гения. Я выскажу в заключение одно соображение. Мне кажется, что от восхищения миром, от кипящего, богатейшего словаря, иногда на смеси французского и английского, от юмора и абсурда, его ведь называли императором абсурда.
Еще бы, он написал стихотворение «Император пломбира».
Вот, от такого пломбира Стивенс шел к лаконичности, к попытке избавиться от представлений и воображений. Суть сваливается как бы на голову или бросается в глаза. Никаких толкований быть не должно. Ни даже образности или метафоричности. Это движение в каком-то смысле к осени и смерти, но к наивысшему пониманию одновременно. К покою и лаконичности, подобно тому, как, знаете, в старости человеку не нужна огромная библиотека. Остается несколько любимых книг. Вот одно из моих любимых стихотворений Стивенса, которое я хочу прочесть в собственном переводе. «Простой смысл. Едва листва опала, мы вернулись к простым вещам, как если бы сошло на нет воображение, без оттенков и неодушевленное ничто. Как подобрать эпитет к безымянной печали, к холодам сквозным? Дворец стал неприметным домом, в облетевших его покоях шарф не промелькнет. Оранжерея требует покраски, лет 50 кренящейся трубе, все тщания на ветер, повторение себе же вторящих людей ли, мух. Само отсутствие воображения вообразить бы должно. Чудный пруд, его простая суть, без отражения, как мутное стекло, листва и грязь, молчание крысы, вылезшие позыркать на лилии, увядшие на то, что должно бы вообразить как знание, как неизбежность знания, как закон. And after it rains, there's a rainbow, and all of the colors are black. It's not that the colors aren't there, it's just imagination they lack. Everything's the same back in my little town.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний «Американский час», последний в этом году, завершит музыкальное приношение Соломона Волкова, в котором будет назван музыкант 2009 года.
Соломон, кто у нас музыкант года?
Я думаю, что этот выбор вас вполне удовлетворит. Наш музыкант года — это Леонард Коэн, замечательный канадский шансонье, которому в этом году исполнилось 75 лет, и который провел потрясающий тур мировой и несколько раз, в том числе, выступал и в Нью-Йорке.
С Коэном связана довольно забавная история в моей жизни. Дело в том, что я не знал, кто такой Коэн. Я плохо понимаю и мало слежу за современной музыкальной жизнью в этих жанрах, поэтому я ничего этого не знал, пока не прочитал Пелевина. Впервые я о Коэне услышал с той стороны океана, потому что Пелевин — гигантский поклонник Коэна.
Это делает честь его вкусу.
В нескольких сочинениях он использует Коэна как сюжетный прием, и эпиграфы из Коэна у него всюду встречаются. И когда я узнал, что Пелевин так любит Коэна, а я люблю Пелевина, я, наконец, услышал Коэна, и тут я уже полюбил оригинал. И стоило мне оказаться поклонником Коэна, как выяснилось, что мой сербский издатель, замечательный писатель Владислав Баец, книги которого стали появляться на русском языке, ближайший друг Коэна, и когда я последний раз был в Белграде в этом году, он мне показал фотографии. Они провели с Коэном молодость вместе на греческом острове Гидра. И вот молодой, лохматый Коэн, который был, конечно, хиппи, и который, конечно, жил на этом острове припеваючи, где все было дешево, вино, девушки, солнце. И это была та самая молодость, о которой я мечтал всю жизнь. Вот так я познакомился с Коэном, и теперь каждый раз, когда слушаю его песни, мне кажется, что я переношусь в свои 15 лет.
Ну, а разве вам не хотелось повторить никогда за Коэном его жестов в более поздние годы, когда он ушел в буддийский монастырь?
Это вызывает у меня величайшее уважение, особенно то, что он из него вернулся и оказался вполне нормальным, внятным человеком с юмором и по-прежнему таким же талантливым и ярким.
Насколько я понимаю, вернулся он в мир, потому что ему нужно было начать опять зарабатывать деньги, кроме всего прочего. Но когда я увидел и услышал Коэна в этом году, то меня прежде всего поразило невероятное чувство достоинства, которое никогда не переходило в высокомерие, а ты понимаешь, понимал, что перед тобой стоит огромная личность с глубочайшим внутренним миром, не заигрывающая с публикой, но очень внятно доносящая до публики свои идеи. Песни Коэна живут уже много десятилетий и, конечно же, будут продолжать жить.
Соломон, нам никуда не уйти от сравнения Акуджавы и Высоцки. Коэн ближе к кому из них?
Конечно же, к Акуджаве, если уже говорить. Конечно, сравнивать трудно, в каком-то смысле это как сравнивать яблоки с апельсинами, но никоим образом не Высоцкий. Ведь Коэн не рок-музыкант, а Высоцкий, хотя он шансонье, казалось, он гораздо ближе к рок-музыкантам. Он также орет, он также берет аудиторию за грудки, он такой сжатый кулак. Ничего подобного в Коэне, это рука в перчатке. Точно таким же исполнителем был Акуджава. Нет, вот я подумал, что мелодический Коэн интереснее. Нет, они оба очень интересны мелодически и оба очень содержательны поэтически. Это во многом схожие фигуры, и эта параллель вполне справедлива. Акуджава и, соответственно, Коэн по сравнению с любыми современными рок-кумирами всегда будет для меня оставаться музыкантом номер один. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king.
Следующий эпизод в нашем музыкальном приношении – музыкальная запись года.
Для меня таковой является запись, сделанная дирижером Марисом Янсенсом со своим оркестром Баварского радио и хором Баварского радио. Запись, так называемой, мессы с духовыми инструментами Гайда, которую он сочинил в 1802 году. Вообще, для Янсенса это был очень примечательный год, 2009.
Да, Гайда тоже, это 200-летие со дня его смерти.
Совершенно правильно. А Янсенс со своим баварским оркестром впервые приехал в Россию, выступал в Москве и единодушно, можно сказать, был признан московскими музыкальными критиками этот приезд главным музыкальным событием сезона. Энтузиазм полнейший, но мы-то с вами знаем, здесь этот оркестр появляется регулярно, и под руководством Янсенса два оркестра, амстердамский концертгебау и оркестр мюнхенский, оказались в десятке лучших оркестров мира, согласно списку журнала «Граммофон», причем концертгебау занял первое место. Но два оркестра в десятке – это очень много под управлением одного дирижера.
Янсен ведь наш рижанин.
Конечно, конечно, мы следим за ним, болеем за него. И это выдающийся мастер и выдающийся строитель оркестров. Любопытно наблюдать, как вот эти оркестры в его руках меняются.
Он ведь в Америке много работает.
Да, в Питтсбургском оркестре. Как они приобретают новые краски, как более насыщенным и гибким одновременно становится их звук. И вот все эти качества проявились в этой записи гайдновской мессы. В ней типичное янсеновское сочетание яркости и возвышенности. Музыка.
наконец, музыкальный антиквариат. Находка года.
Для меня находкой года стала запись Константина Николаевича Игумнова, московского пианиста, который родился в 1873, а умер в 1948 году, выпущенная на Западе запись с исполнением музыки Чайковского. Запись эта сделана в 1936 году, это времена года Чайковского, и из этого цикла я специально, имея в виду праздничный наш сезон, выбрал пьесу «Декабрь», которая у Чайковского называется «Святки», и которой Чайковский предпослал эпиграф из Жуковского. «Раз крещенский вечерок девушки гадали, за ворота башмачок, сняв с ноги, бросали». Должен заметить, что за этим следует музыка, которая никакого отношения к гаданию девушек в крещенский вечерок не имеет, абсолютно. Это пример чистого формализма со стороны Чайковского. Почему он взял этот эпиграф, мне совершенно непонятно, потому что в музыке изумительный вальсок. Ты представляешь себе какую-то гостиную, в которой крещенский вечерок, быть может, вальсируют во фраках, но уж точно не гадают. И Игумнов, который как бы вырос в атмосфере, в которой жил Чайковский, да, он прекрасно понимал этот стиль, и через него передал вот это понимание Чайковского своим ученикам, Якову Флиеру, Льву Абойну и Марии Гринберг, он играет эти святки Чайковского с неподражаемой грацией и одновременно без какой бы то ни было сентиментальности. Это действительно ушедший мир, который Игумнов для нас сохранил, и через исполнение которого мы чувствуем этот мир, воспринимаем его сейчас и воспринимаем его как мир, в котором и мы могли бы жить, если бы нам повезло.
«Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский, Владимир Гандельсман и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья. С Новым годом!
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают.
делают видимость. Издевательство.
Складывается из впечатления, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.